Мое беззаботное лето продолжалось примерно до середины осени. Погода практически не изменилась, да и ощущение затянувшихся счастливых каникул никуда не ушло. Впрочем, я прекрасно понимал, что дело не в лете, а во мне самом. Я сам стал другим, гораздо более спокойным и одновременно легкомысленным, нараспашку открытым для радостей и недоступным для привычных тревог. Может быть, иногда думал я, все дело в Агатином поезде. Возможно, создать свое персональное наваждение, заплатить за него высокую цену, почти чудом себя сохранить, а потом взять над ним власть, примириться, всем сердцем его полюбить, регулярно ходить туда в гости, всякий раз изменяя на пороге свойства материи, из которой состоишь, а потом неизменно возвращаться обратно. Короче, вот это все, что со мной случилось и происходит прямо сейчас, входной билет в настоящую магию. То есть до сих пор я был просто человеком, удачно прижившимся в магическом мире. А вот теперь, наконец, стал взаправдошним магом, неуязвимым для обычных человеческих слабостей и тревог. Таким, как в легендах о древних темных магистрах. То есть, будем честны, не в легендах, а в свежих сплетнях Джуфина и Сатофы о некоторых наших с ними общих друзьях. Со стороны подобные рассуждения выглядят самодовольными, это я и сам понимаю. Но чувствовал я в те дни вовсе не довольство собой, а бесконечное удивление и благодарность к судьбе, что оказалась такой, к людям и обстоятельствам, которые привели меня в эту точку, ко всем смертям, которые дышали в затылок, но так и не забрали меня, дали дожить до момента, когда счастье стало моим естественным состоянием, вне зависимости от того, что я делал. Читал заклинания, мчался куда-нибудь в амобилере, шел по злому мертвецкому следу, швырялся подушками в разыгравшихся собак, скучал в засаде, обедал, бесцельно гулял под дождем, одевался с просонок, опаздывая на совещание, или вскакивал на подножку поезда-призрака, где меня всегда ждали, чтобы обнять, увлечь к окну и воскликнуть: «Скорее смотри, что там творится! Это зимний праздник в Шаль-Унаване! Фейерверки на Радужной площади! Если не знать, можно подумать, будто небо горит, как бумага, брошенная в камин». В тот день, вечер, все-таки ночь, по крайней мере, точно не утро, до рассвета было еще далеко. Я сперва засиделся в соседском трактире, который теоретически закрывается за 2 часа до полуночи, но злик и злак — очень азартная игра. Потом, вернувшись домой, утешал Базилио, которая поцапалась с лучшей подружкой из-за какого-то интеграла. Вот уж не думал, что доживу до такого дня, когда причина мелкой девчачьей ссоры окажется недоступна моему пониманию. Но каким-то удивительным образом именно до него и дожил. Наконец, я отправился в кабинет и вылез оттуда на крышу, в надежде, что теплый осенний ветер быстро выдует из моей бедной головы фрагменты мистического откровения об интегралах. Я человек рисковый, но не настолько, чтобы оставаться в темной спальне один на один с такой чудовищной информацией. И в этот блаженный момент мне прислал зов один из секретарей сэра Шурфа. Секретарей у него примерно полдюжины, и я постоянно их путаю. В общем, это был какой-то дежурный ночной секретарь. Вежливо извинился за беспокойство и сообщил, что начальство желает срочно видеть меня в своем кабинете. Сказать, что я удивился, было бы изрядным преуменьшением. Все равно, что лесной пожар деликатно костерком назвать. Сама по себе просьба прийти среди ночи — дело совершенно обычное. Шурф знает, что в 2 часа по полуночи я обычно не только не сплю, но и радуюсь любому стоящему предлогу продолжать не спать дальше. Но через секретарей он меня до сих пор не вызывал. Какие-то новые вершины бюрократического шика, прежде ему недоступные. С другой стороны, где бы мы были без ежедневного покорения все новых и новых вершин? Весело думал я, делая шаг с крыши мохнатого дома в кабинет Шурфа в Иофахе. Не владея я искусством темного пути, мое счастливое, беззаботное вечное лето продолжалось бы еще как минимум 1/4 часа. Это если очень быстро доехать в амобилере, а потом прорываться к великому магистру, раскидывая охранников и не в меру медлительных секретарей. Но хрен мне, а не последние 1/4 часа. В кабинете царил полумрак. Только под потолком горела крошечная звезда Мариеза, красивый светильник, но скорее декоративный, чем полноценный источник света. Впрочем, для всякого угуланца, отлично видящего в темноте, в самый раз. Шурфа я сперва не увидел. Решил, что он вышел, и собрался было послать ему зов, возмущенно сказать: «Ну ты чего, сперва срочно зовешь, а потом удираешь». Но тут он привстал мне навстречу из кресла, стоявшего в самом дальнем углу, и сразу рухнул обратно. А вместе с ним рухнуло мое сердце. Не просто в пятки, а куда-то под землю. Потому что ни при каких обстоятельствах сэр Шурф Лонли Локли не может плюхаться в кресло, как мешок с дерьмом. Что хочешь с ним делай, хоть год мори бессонницей и совещаниями с представителями королевского двора, попутно откармливая отборными ядами. Но так двигаться он не может. Вот просто не может, и все.
«У меня к тебе просьба»,
— сказал Шурф, и его голос понравился мне даже меньше, чем пластика.
«Ты будешь против, но, пожалуйста, выполни ее и не спорь. Порази меня своим смертным шаром и прикажи снова обрести силу, могущество и телесность».
«И что?»
«Телесность»,
— повторил он.
«Не тяни, серьезно тебе говорю».
Он поднял руку и демонстративно ею потряс. Вероятно, предполагалось, что я увижу, как сквозь ладонь просвечивает звезда Морьеза. Но я, хвала магистрам, ничего не увидел. У меня крайне своевременно потемнело в глазах. Впрочем, это не помешало мне выполнить просьбу Шурфа, прежде чем я осознал, что делаю. То есть сперва я подошел к нему поближе, чтобы не промахнуться. Щелкнул пальцами левой руки, выпустил крошечную зеленую шаровую молнию прямо в лоб своего друга. Услышал, как он говорит, к счастью, не я с тобой хозяин, а просто теперь приказывай. Все-таки воспитание не пропьешь, в смысле никакими смертными шарами не вышибешь. Выпалил. Приказываю тебе снова обрести телесность, силу, могущество и навсегда освободиться от моей власти. И только тогда подумал. Тебя, смертным шаром, да ни за что. В экстремальных ситуациях я всегда сперва действую, а уже потом думаю. Практика неоднократно показывала, что в моем случае это скорее хорошо.
«Спасибо», — сказал Шурф совершенно обычным голосом. «Отлично все получилось. Так и знал, что твой смертный шар — мой шанс».
Он поднялся с кресла легко, как взлетел. А я, наконец-то, позволил себе тяжело осесть на пол, видимо, просто для баланса, чтобы один мешок с дерьмом в кабинете по-прежнему был. «Некоторые мои знакомые барышни отлично умеют рыдать от потрясений», — наконец сказал я. «И даже в обморок падать. Брык, и все, никаких забот». «Я им завидую. Вот чему первым делом надо было учиться. Слезы и обмороки по заказу, а не всяким красивым магическим спецэффектом. Но я как-то не сообразил».
«Кстати, заклинание, заставляющее рыдать, существует».
Сэр Шурф чрезвычайно оживился, потому что эрудиция в этом смысле ничуть не лучше воспитания. Тоже ничем не вышибешь и не пропьешь.
«Правда, рыдать оно заставляет не самого колдуна, а окружающих. Но способы обратить силу любого заклинания на самого себя придуманы давным-давно».
«Очень интересно», — вздохнул я. «Но это не совсем та информация, которую я сейчас хочу от тебя получить».
«Догадываюсь»,
— кивнул мой друг.
«И не нарочно тяну с объяснениями, а пытаюсь придумать, как бы нам с тобой поговорить наедине».
«А тут у тебя толпы народу?» — усмехнулся я, оглядывая пустой кабинет.
«Нет»,
— без тени улыбки ответил мой друг.
«Не толпы. Но мне сейчас надо по-настоящему наедине».
Только тогда до меня наконец дошло. Причем примерно все сразу. И я снова пожалел, что не умею ни рыдать, ни в обморок. Отлично бы время провел. А так сиди как дурак и молча понимай всякие невыносимые вещи, которых ни за что не хотел бы знать.
«Существует великое множество способов укрыться от других магов, способных на расстоянии подслушать твои разговоры и прочитать мысли»,
— бодро говорил Шурф.
«Но я не уверен, что они сработают в твоем случае. У вас совсем другого рода связь».
«А в Холоме?» — предложил я без особой надежды. Лишь бы не молчать, но мой друг оживился.
«Это идея. Без гарантий, но гарантий в таком деле вообще быть не может. По крайней мере, в Холоме не работает вообще никакая магия. Ни очевидная, ни истинная. И когда ты сам сидел, даже снов не видел. Я правильно помню?»
Я молча кивнул.
«Отлично. Сейчас свяжусь с комендантом, чтобы нам открыли и проводили в какую-нибудь пустую камеру. И самое главное, выпустили потом по первому требованию, а не после специального показательного судебного процесса. А то знаю я это ведомство».
После короткой паузы он поднял меня с пола даже не мышечным усилием, а одним легким движением, как ветер поднимает с земли сухие листья.
«Пошли».
Все опять получилось, как с тем смертным шаром. Сперва я обнаружил, что мы с Шурфом стоим на пороге одного из служебных входов в королевскую тюрьму Холоме и слушаем, как внутри, с другой стороны двери, скрежещут засовы и гремят ключи. А уже потом подумал, что это какая-то ерунда. Вряд ли стены холоми помешают Агате быть рядом со мной, слушать, о чем говорю, читать мои мысли, жить моей жизнью. Мало ли что, почти во всем замке, кроме кабинета тюремного коменданта и некоторых подвалов, не работает магия. Причем вообще тут какая-то магия. Если мы почти одно существо, я и она. Не в романтическом смысле, а в сугубо техническом. Просто из одной материи состоим. Ну или не из материи, не знаю, как это называется, когда ты отдаешь свою силу, чтобы кого-нибудь овеществить. На самом деле смешно. Сделать могу, а как потом назвать результат, не знаю. И как оно работает, тоже понятия не имею. И повторить набит совсем не факт, что смогу. И так у меня делается почти все. С точки зрения древних темных магистров, в магии именно так и надо. Но вряд ли разумно совсем уж безоглядно полагаться на мнение тех, кто бесследно сгинул давным-давно. Пока в моей голове проносились эти сумбурные мысли и еще сотня других, не то чтобы шибко разумных или хотя бы оптимистических, дверь отворилась, и на пороге возник заспанный страж. Неразборчиво пробормотал что-то вроде: «Хорошая ночь, господин комендант приказал, я вас проведу». Запер за нами и потопал по освещенному тусклыми газовыми светильниками коридору, то и дело оборачиваясь, чтобы убедиться, что мы идем следом. На его недовольном лице явственно читалось осуждающее недоумение. Ну, начальство и развлекается. Будто трактиров в городе мало. Вечеринку в холоме им подавай. Наконец он открыл дверь одной из камер, пропустил нас, сказал:
«Мы к приему гостей не готовились, но если хотите поесть или выпить, скажите, я повара разбужу». «Спасибо», —
поблагодарил его Шурф.
«Ничего больше не требуется. Пусть повар спокойно спит». «Вы беспредельно милосердны»,
— совершенно серьезно ответил стражник. «И поклонился нам так глубоко, как даже при королевском дворе не принято. По крайней мере, не при нынешнем короле». Тяжелая дверь захлопнулась и сразу исчезла. Так уж здесь все устроено. Пока находишься в камере, тебя окружают только гладкие стены, без намека на выход. Меня это, помню, ужасно нервировало, так и подмывало потребовать оставить дверь слегка приоткрытой, просто чтобы она была видна. Но сейчас отсутствие двери было наименьшей из моих проблем. Я рухнул в тюремное кресло, невероятно удобное. Подобных я до сих пор не встречал. Ни в доме Джуфина, сибарита каких еще поискать, ни в резиденции Ордена Семилистника. Хотя в магическом ордене разобраться с мебелью, по идее, расплюнуть. Не в замке Рулх, последнее, впрочем, неудивительно. Жизнь при королевском дворе – антоним слова «комфорт» со времен первых гуригов. А заключение в королевской тюрьме, напротив, его синоним. Жизнь очень смешно устроена, и это она молодец. Оставляет нам шанс не свихнуться в самый последний момент, уже на грани безумия, обнаружив очередное «очень смешно».
«Совет перестать волноваться в моих устах сейчас прозвучит довольно нелепо, это я и сам понимаю»,
— сказал сэр Шурф.
«Но ты бы все-таки подышал, как я тебя учил. Всегда лучше быть в хорошей форме, чем в ней не быть».
С этими словами он достал из кармана своей магистерской мантии здоровенную бутылку темного стекла, объяснил:
«Надо отметить мое возвращение к жизни. Есть такая примета. Если сразу не обмоешь приобретение, то оно не пойдет впрок. Не стоит ее игнорировать, когда приобрел не новый столовый сервиз, а жизнь».
«Ты все-таки суеверный, как деревенский колдун», — подумал я, но вслух ничего не сказал, потому что в этот момент как раз выдыхал медленно-медленно. Ну, то есть по моим меркам медленно. Всего-то на счет 6. Но лучше так, чем никак. Гораздо лучше. В отличие от примет, дыхательные упражнения отлично работают. Поэтому, когда я взял стакан, рука у меня не дрожала. Ладно, почти не дрожала. Не так сильно, чтобы нахрен все расплескать. «Ты попёрся кататься на поезде?» — наконец спросил я, потому что молчание было невыносимо. Да что толку молчать? Случившиеся события не отменятся только от того, что мы еще целых 2 минуты не будем о них говорить.
«Как бы да, но все-таки нет», — сказал мой друг.
Подумал и добавил:
«Отчасти, можно сказать, попёрся. Но не совсем».
Я посмотрел на него с откровенным ужасом. «И это говорит мастер отточенных формулировок, которому прежде не было равных. Это мы со смертным шаром все-таки напортачили. То есть надо было приказать ему вернуть заодно и ясный ум?» Шурф поймал мой взгляд и вдруг рассмеялся, так беспечно и заразительно, словно мы не в холоме сидели, а гуляли по переулкам старой части Кумона или вообще по темной стороне.
«Понимаешь теперь, как с тобой всегда трудно?»
Сквозь смех сказал он.
«Этот вечный вопрос, на этот раз он окончательно чокнулся или опять просто так ерунду несет и сейчас перестанет, точного ответа на который никогда не узнать».
«Да ладно тебе», — невольно улыбнулся я. «Я-то всегда примерно одинаковый, а ты обычно формулируешь очень точно. На контрасте получается мощный эффект».
«На самом деле, я и сейчас был предельно точен»,
— заметил Шурф, разливая по стаканам подозрительную жидкость, черную, как тьма всех подземелий сразу. «Жизнь в магическом мире имеет свои недостатки. Никогда не знаешь, что за адское зелье тебе могут подсунуть под видом якобы замечательного вина».
«Потому что, с одной стороны, я не предпринимал попыток прокатиться в так называемом поезде. Наяву не предпринимал. Поезд приехал за мной во сне. Не по моей инициативе, но в полном соответствии с моим желанием исследовать это удивительное явление. Возможно, даже повинуюсь ему. А может, не повинуюсь, а исключительно по собственному решению. Этого я пока не знаю. Зато знаю много другого. Такого, что тебе не понравится. Мне и самому не особенно нравится. Но тут ничего не поделаешь. Ты вино-то хотя бы попробуй. Это последняя тьма, одно из главных сокровищ нашей коллекции старых вин, сделано из винограда, случайно уцелевшего на самом краю орденских виноградников во время пожара, устроенного послушниками Ордена Водяной Вороны за 33 года до принятия Кодекса Хрембера. Считается, что именно близость неотвратимой гибели придала винограду неповторимый вкус. Изначально в партии было 40 бутылок, на сегодняшний день их осталось всего 19, то есть теперь уже 18. Кима над ним трясется, сам не пьет и никому не дает. Формально я имею полное право распоряжаться всем имуществом ордена, но эту бутылку стащил тайком, просто чтобы бедняга не сверлил меня скорбным взором. Способность наслаждаться чужими страданиями я утратил довольно давно. И, надо сказать, не вовремя. В моей нынешней должности она могла бы стать утешением и опорой. Я слишком много говорю, да?
И слишком быстро, кивнул я. Но это как раз нормально. Знакомый эффект от внезапного возвращения сил. Я даже после глотка бальзама Кахара становлюсь невыносимым треплом. И теперь ты понимаешь, что я не нарочно. Просто несет.
Да, удивительно приятное состояние. Даже с моей подготовкой довольно сложно держать себя в руках и спокойно сидеть на месте, вместо того, чтобы, например, кувыркаться или стоять на руках. Хотя мне сейчас, прямо скажем, не особенно весело. Но счастливому телу на заботы ума плевать.
«Расскажи по порядку, что у тебя вышло с поездом и с Агатой?» — попросил я. «Финал твоего блестящего научного исследования я видел, спасибо. Но пока совершенно не понимаю, как ты к нему пришел».
«На самом деле, примерно так же, как ты. Только не наяву, а в сновидении. А все остальное очень похоже. Я видел эту женщину, стоял рядом с ней у распахнутого окна, пока поезд несся на такой скорости, что даже во сне трудно было устоять на ногах. Слушал ее рассказы, смотрел на удивительные вымышленные пространства, вдыхал их волнующий аромат, всем сердцем желал им однажды окончательно овеществиться, потому что они прекрасны и заслуживают подлинной жизни. Может быть, даже в большей степени, чем все известные мне страны и города. Словом, я был очарован, на самом деле по доброй воле. Специально себя накручивал, вводил в состояние очарованности. Это не особенно сложно, когда обладаешь внутренней дисциплиной. Чувства можно не только сдерживать, но и форсировать. Один и тот же процесс. Второе, собственно, даже проще, если есть хоть какой-то начальный импульс. А он у меня был. Неважно. Я не о том. А о том, что... Ладно, не буду тянуть. Я выяснил основной принцип. Тот, кто полюбил наваждение, отдает ему свою силу. Всю, без остатка или частично. Это, если я правильно понял, зависит от силы чувства. А может, еще от каких-то личных особенностей. Например, от способности во всем идти до конца. Но в целом...
«Так, стой!» — попросил я. «У меня вопрос. На самом деле очень много вопросов, но самый важный — ты сказал, поезд сам приснился тебе?» Агата сама приснилась. Ты вообще ничего для этого не предпринимал?» Шурф отрицательно помотал головой.
«Я и не мог», — сказал он. «Я обещал леди Сатофи, что не стану соваться в твое наваждение, а слово надо держать. Но немедленно просыпаться, если вдруг поезд мне сам приснится, она меня не просила. Вообще речи не заводила о сновидениях. Зная леди Сатофу, совершенно уверен, ей и самой было интересно узнать, что получится, если оставить нам с наваждением такую возможность встретиться. К счастью, настоящие маги всегда любопытны. Даже самые разумные и предусмотрительные из нас».
«Ясно. Получается, Агата может присниться тому, кого она сама выберет».
«Об этом мы знали и раньше. Она уже снилась мне, когда захотела узнать, что с тобой случилось».
Я молча кивнул. Допил страшное черное вино, наверное, самое вкусное из всего, что я пробовал в своей жизни. Даже жалко, что в такой неудачный момент мы с ним встретились, когда мне плевать, что вкусно, а что нет. И опьянеть не получится, даже если выдую бочку. Лопну гораздо раньше, чем почувствую хоть что-нибудь. Наконец я сказал: «Да, ты прав. Само по себе это не новость. Настоящая новость, что Агата может брать силу у тех, кому снится. Ну или просто предоставлять возможность добровольно ее отдавать при условии, что добровольно это не понимая, что делаешь. Или ты понимал?»
«Я-то понимал. Но только потому, что обучен сохранять полный контроль над собственным поведением. И над чувствами, хотя бы отчасти. И изначально ставил перед собой задачу исследовать этот феномен, а не просто приятно провести время. Я видел поезд во сне 9 раз и поддавался его очарованию постепенно, от сновидения к сновидению. Понемногу переходил от естественной симпатии и сочувствия к безоглядной любви и отчаянию, что не могу вдохнуть в эти призрачные миры настоящую жизнь. Я был осторожен и наблюдателен, анализировал каждый свой шаг. Наваждение забирало мою силу постепенно, в полном соответствии с силой моих к нему чувств. Сперва я не ощущал вообще никаких изменений, но после 5-й поездки был вынужден отменить некоторые сложные индивидуальные занятия с учениками, а после 6-й — все остальные. После 7-й стал спать часов по 9 кряду, что для меня крайне много. После 8-й понял, что дело зашло слишком далеко, и пора звать тебя на помощь. Но из любопытства решился на еще одно сновидение. И, как видишь, немного не рассчитал».
«Совсем чуть-чуть», — саркастически согласился я.
«Действительно немного»,
— упрямо повторил Шурф.
«Просто не учел, что наваждение заберет у меня всю силу сразу, включая ту ее часть, которая необходима для сохранения плотности тела».
«Но ты же видел, что случилось со мной».
«Но все-таки ты был там наяву»,
— развел руками мой друг.
«Я вообще поначалу вовсе не был уверен, что наваждение способно причинить мне хоть какой-то ущерб. Считал своим долгом проверить, насколько оно опасно для сновидцев. Но такого результата, скорее, не ожидал. Думал, эта женщина просто нашла способ развлекаться, сниться разным людям и рассказывать им о своих мирах. И начала с меня, потому что знает о моем искреннем интересе к ее делам. Отчасти, кстати, так оно и есть. Я имею в виду, будь она живым человеком, ей было бы достаточно дружеских встреч и захватывающих разговоров, но она не живой человек, а мертвое наваждение, хищное, как стоящая за ее спиной смерть. Уверен, дело именно в этом. Теперь мне ясно, почему древние мастера наваждений никогда не овеществляли смертные сны».
«Один я такой дурак выискался».
«Ты просто не знал»,
— сочувственно сказал Шурф.
«Да и откуда бы? Я сам, уж на что люблю всякие древние тайны, в этих вопросах полный профан. Намеренное создание наваждений — не та область знаний, которая кажется жизненно необходимой. Никогда не угадаешь заранее, к чему надо готовиться, куда тебя приведет судьба».
«Ладно», — вздохнул я, — «давай подводить итоги. Что на сегодня у нас есть? Прежде всего, поезд может присниться, кому сам пожелает, как минимум некоторым. При всем уважении, вряд ли ты единственный такой крутой сновидец».
«Именно в области магических сновидений я вообще не крутой»,
— заметил Шурф.
сравнительно недавно начал учиться. И объективно способности средние. Не моя специализация, коротко говоря.
Тогда тем более. Поехали дальше. Агата потенциально способна забрать силу того, кому снится, как прежде брала мою. Вольно или невольно она это делает – отдельный вопрос. В сумме получается очень хреново, особенно если она не имела дурных намерений. Тогда ни единого шанса уговорить ее оставить людей в покое. Невозможно перестать делать то, чего не делал и так. Честно говоря, все это для меня как-то слишком. Был бы арварохцем, сказал бы сейчас, что проще умереть, чем разгребать последствия. Впрочем, и так могу сказать. Умереть проще. Но все равно пока неохота, так что не вариант. Единственная однозначно хорошая новость. Ты, похоже, в полном порядке и даже не особо повредился умом. Сказал бы мне кто, что однажды придется тебя смертным шаром шарахнуть, я бы от такой перспективы на край вселенной сбежал, куда-нибудь, где никакой магии вообще не бывает. Ну ее к лешим дуримским. Ужас какой. Но вроде нормально все получилось.
Да не просто нормально,
перебил меня Шурф.
Ты меня спас. Как если бы я, к примеру, от Анвайна умирал. Других шансов у меня, пожалуй, не было. И отдельное спасибо, что ты спорить не стал. Я каким-то запредельным усилием воли свое тело удерживал от полного растворения. Еще немного, и в самом лучшем случае стал бы призраком. А может, и совсем бы сгинул. Это же только тебя можно просто отнести на темную сторону и подождать, пока она сама все уладит. Но у меня теперь, получается, есть своя личная темная сторона, на которую даже ходить не надо, потому что ее можно без всяких усилий вызвать к себе через секретаря. На самом деле есть чем хвалиться. И, кстати, я даже знаю, кому. Вовремя я выучился ходить по мосту времени. Там-то, точнее, тогда-то, в глубокой древности, я понимающую аудиторию и обрету.
Насчет «не особо повредился умом» я, пожалуй, погорячился.
«Да ладно тебе», — отмахнулся он. «Я примерно такой же, каким всегда был. Просто вслух говорю несколько больше, чем ты привык от меня слышать. Да и то исключительно из расчета, что моя откровенность хоть немного тебя развеселит».
«Все-таки не зря Вуандуки уверены, что все угуланские колдуны — конченые психи», — невольно улыбнулся я.
«Разумеется, не зря»,
— невозмутимо подтвердил Шурф.
«Это обязательное условие. Я бы сказал, минимальное базовое требование. Просто специфика вхождения в нашу магию именно такова. Поэтому, кстати, тебе с самого начала было так легко ей учиться. Да и мне не то чтобы тяжело».
«Да уж, ладно. Ты цел, и это отлично. Вопрос, надолго ли?»
«Почему вдруг это вопрос?»
Искренне удивился он. «Да потому что я, если помнишь, силу неоднократно, а постоянно терял».
«Просто ты как был очарован этим наваждением, так и остался», —
пожал плечами мой друг.
«А я теперь испытываю к нему совершенно естественную в моем положении неприязнь. Я не настолько утонченная натура, чтобы продолжать любить то, что попыталось меня убить. Возможно, со временем я смогу перечитывать конспекты, которые ты для меня делал, и свои записи. Если не с прежним исследовательским энтузиазмом, то хотя бы без нынешнего отвращения. Но о любви, открывающей наваждению доступ к моей силе, и речи больше не может быть».
«Все-таки ты на удивление разумно устроен».
«Скорее уж ты на удивление неразумно», —
вздохнул он.
«Как можно продолжать всем сердцем любить то, что чуть тебя не погубило? Этого мне никогда не понять».
«Если бы не эта способность, мне бы уже давным-давно любить было нечего», — мрачно подумал я, но вслух сказал. «В общем, ясно, что надо звать Джуфина. Без него точно не обойтись. Причем звать его придется прямо сюда. Меня из Холоми пока лучше не выпускать».
«Почему это?»
— начал было Шурф, но тут же кивнул.
«Да, ты прав. Она же твои мысли может читать».
«На самом деле я не уверен, что стены Холоми действительно скрывают меня от Агаты», — признался я. «Надеюсь на это, но точно не знаю. И не узнаю, пока сам ее не увижу и не поговорю. У нас, к сожалению, односторонняя связь. Но если уж мы с тобой здесь спрятались в надежде, что стены Холоми действуют как укрытие, надо оставаться последовательными. Нелогично теперь выходить отсюда на улицу со всем этим ужасом, который творится у меня в голове».
«Нелогично», —
кивнул Шурф.
«Но ты же здесь чокнешься».
В ответ я так зверски зевнул, что челюсть заныла. Сказал: «Для начала Я здесь просто усну. Устал, как неведомо что. И вино твое хуже любого снотворного. В смысле, гораздо лучше. В общем, валит с ног. А когда высплюсь, чокнусь, конечно. Поэтому приходи меня навестить и приводи с собой Джуфина для компании. Буду развлекать вас бессмысленными выкриками и безумным хохотом. Тебе он вроде бы в моем исполнении нравится. Ай, прости, перепутал, не тебе.